уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Умные парни» сейчас у микрофона Евгения Волгина и никаких умных парней. В эфире, я имею в виду. За эфиром есть звукорежиссер, а в эфире с нами Татьяна Буцкая, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Татьяна Викторовна, я вас приветствую, здравствуйте. А, нету Татьяны Викторовны. А мне сказали, что есть. Ну ладно, ничего страшного. Пока, Татьяна Викторовна, мы вызваниваем. 7373-948 телефон. Да, появился. Татьяна Викторовна, вы здесь.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте. Мы несколько тем я для вас подготовила. Наши координаты 7373-948 телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Пока вы подключались, я просто нашим слушателям сказала, что программа «Умные парни», но парней сегодня не будет, только женщины в нашей программе. Да. Вот, поэтому давайте начнем с образования. Почему сейчас с него? Потому что я обратила внимание, мы со слушателями уже успели обсудить, значит, Всемирный банк почитал, что школьники потеряют 2,5% доходов из-за пропущенных во время карантина уроков, а смысл в том, что Всемирный банк приравнивает дистанционное образование вообще к отсутствию образования. Вот как вы справляетесь с дистанционным образованием?
Слушайте, какая интересная фраза. Школьники потеряют...
Да, есть такая формула. Есть такая формула, действительно, на будущее.
Что школьники потеряют количество дохода за счет того, что у них плохое образование.
Дистанционное. Но...
Да, дистанционное, да, считая, что, в общем, есть оно или нет, это, конечно, очень большая проблема. И, ну, ладно, школьники, хотя со школьниками тоже вопросов много. Слушайте, а что делать с теми вузами, которых нельзя, где невозможно обучать дистанционно, например, медицинский институт?
Ну, как дистанционно? Я бы к такому врачу бы потом
идти посолчить. Обучить хирурга, обучить гинеколога, да, это вообще, конечно, невозможно. Я уверена, что... Но сейчас нас сотрясает, да, и, конечно, мы находимся вот в этом периоде турбулентности, когда надо принимать срочные решения, и принимаются решения, которые, ну, как бы лучше тех, которые... Да, то есть либо вообще решения не будет, либо мы сейчас хоть как-то начнем выходить из ситуации. И, конечно, дистанционное образование – это такая... Это выход из ситуации, но понятно, что нам всем придется сейчас сесть с нашими детьми и стать учителями. Я всегда за то, что из любой ситуации можно найти, в любой ситуации, да, есть двери закрывающиеся, двери открывающиеся. Это научит родителей тому, что школа – это хорошо, но все равно мы в ответе за то, что знают наши дети. Мы сами вспомним математику, физику, химию.
А работать когда? Сразу скажут родители. Зарабатывать когда?
Днями. В смысле? Учить ночами. Но вы понимаете, что идеальной ситуации уже не будет, если, ну, как бы не будет при условии того, что если есть вирус, который сейчас просто косит людей, да, то есть мне не было так страшно во время первой эпидемии, как страшно сейчас. У меня вот муж сейчас выписывается из больницы, да, с ковидом, слава богу, все закончилось хорошо. Еще родственники, друзья. Ну, то есть это то, что пришло к нам совсем уже, вот оно совсем рукой дотянуться. И понятно, что мир не будет прежним, и нам всем придется подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Да, государство идет нам навстречу, да, сейчас обсуждается закон о том, что женщины могут сидеть дома с детьми, им будут выплачивать один МРОТ. Вы скажете, ну как же МРОТ, она получала 80 тысяч рублей, а будет платить 20, ну... переживем, пойдем дальше, дальше все будет хорошо. Мы сейчас делаем портал от Совета матерей вместе с ОНФ и с ребятами, которые занимаются дистанционной вообще вот работой, поиском работы, большой сайт, который называется «Работа для мам», в том числе дистанционная работа для мам в декрете. Так. Если у женщины нет возможности выходить и работать, не знаю, допустим, парикмахер, да, закрыли ее парикмахерскую, да, но пусть она выберет из предложений, которые есть дистанционно. Может быть, она может обрабатывать там какие-то запросы, отвечать на колл-центр. Вы знаете, как возросла нагрузка на интернет-магазины. Да, сейчас есть возможность подработки, просто надо ее искать.
Хорошо, но здесь просто момент следующий возникает. Школа вроде бы никуда не девается, но возникает дистанционное образование. И вот действительно, говорят, родители должны сами обратить внимание на своих детей, дети должны быть более самостоятельными. Вот. Но с вашей точки зрения, а от государства-то помощь может быть какая-то? Или по минималке?
Но смотрите, да, опять-таки, какая-то.
Да.
Школы продолжают работать. Уроки продолжают идти?
Так, вроде бы да, говорят.
Да, ну то есть да, и это остается. Другое дело, что даже сейчас там образовательная система, она, ну, во-первых, она уже готовилась ко второй волне, да, изменяются цифровые решения, да, сейчас, я думаю, что и от стандартного Zoom'а будут уходить в сторону программ, которые более... Ну, то есть в которых легче детям учиться, а учителям легче контролировать их учебный процесс. То есть сейчас все к этому идет, да, не то, что наши дети брошены, на них махнули рукой и сказали, все, родители, теперь этим занимайтесь.
Да.
Вот, появляется огромное количество онлайн-школ обучения. Я думаю, что, ну, вы тоже заметили, может, там для себя, для детей, и при том, что они совершенно очаровательные. Если бы мне в детстве так объясняли химию, как сейчас объясняют в этих онлайн-уроках, может быть, я... там, не со второго раза поступила в институт медицинский, а с первого. Вот. Поэтому сейчас открываются невероятные возможности по обучению. Только надо, опять-таки, направить ребенка. Вот вы уходите на работу, скажите, там, малыш, да, ну, малыш, он может быть в пятом классе, в седьмом, в принципе, даже в третьем. Вот тебе видео,
так.
Да, вот ссылочка, вот нажми сюда. Там веселый урок, да, ну, то есть после того, как ты отучишься в своей, там, не знаю, грустной или средней школе, да, ты посмотри еще этот мультик, да, там, вот сделай вот это вот смешное задание. Они очень сейчас прям клиентоориентированы, вот именно такие, школьникоориентированные. Поэтому, может быть, даже наши дети будут лучше понимать то же самое, как я уже сказала, химию, физику. Когда им будут вот так объяснять, согласитесь, далеко не все учителя, да. Не все учителя объясняют так, что дети понимают. А когда с картинками, когда это...
Татьяна Викторовна, другой момент. У вас в Совете матерей сколько матерей?
У нас 85 регионов России.
Ну все в смысле регионы, ну а если пересчитать поголовно, можно? Ну просто что это за женщина? Это работающая женщина, неработающая женщина? Что это за женщина?
Это женщины с детьми, так. Поскольку у нас организация, она собиралась, начиная с проблем выплат беременным и женщинам, у которых только что рождаются дети, поэтому это вот они либо беременные, либо недавно стали мамами.
Так, и я правильно понимаю, что основная задача – это как бы направлять этих женщин в материнственную, плюс, наверное, еще помогать в связи с тем, что жизнь изменилась с рождением ребенка. Какие запросы основные у женщин, которые вступают в вашу организацию?
Разобраться.
В чем?
Им хочется понять. Они обычно приходят с проблемой. Нет детского сада, нет выплаты, отказали в получении пособия, вот там, не знаю, роддом оказался плохой. А дальше мы их учим пользоваться их правами. Да, невозможно взять человека и всю жизнь его вести за руку, решая все его проблемы. Ну, во-первых, тогда он останется слепым, глухим, а во-вторых, не напасешься нянек на каждого конкретного человека, у которого есть проблемы. Вот наша задача обучить и вселить уверенность в том, что у вас есть это право, и вы можете им пользоваться. И когда они понимают, что вот столько вот прав подготовило им государство, а еще есть помощь негосударственных организаций, и они тоже на нее имеют право, когда они несколько раз, да, воспользовались своим правом, когда они пришли, поменяли врача, они им дали бесплатные лекарства, им дали дополнительно 10 тысяч в месяц, потому что мы правильно посчитали их доход, мы убедили, что детский сад должен быть в соседнем дворе, а не 40 минут на электричке. И вот когда они видят, что вот это все работает без взяток, без повышения голоса, сил. То есть надо просто знать свои права, да, и вот, каждый день делать шаг. Да, вот мы учим верить в себя и каждый день делать шаг.
А мужья у этих женщин есть?
В основном, да.
В основном есть. Я почему спрашиваю? Просто
крутые парни.
Что-что?
Говорю, крутые парни, да?
Крутые. А я ж не знаю, какие. Им виднее.
Как называется ваша программа?
Умные. Умные парни. Крутые, бог с ними. Умных меньше, чем крутых. Поэтому они ходят в нашу программу. Но я почему спрашиваю? Вот, например... Сейчас такая тенденция идет в связи там, с феминизацией общества, в хорошем смысле слова, чтобы мужчины принимали активное участие в воспитании, уходе, обучении детей. Приводится в пример шведский опыт, да, когда мужчине дается декретный отпуск, он не может его никому передать, он должен сам им воспользоваться, иначе он сгорит. В Турцию он не поедет в это время, а должен сидеть с младенцем. Вот с вашей точки зрения, такие как бы наработки цивилизации человеческой стоит здесь внедрять? И насколько это эффективно? Или все-таки у нас старый, добрый, в хорошем смысле слова, домострой, когда мужчина добытчик, а женщина пусть колготится с детьми?
Какой милый вопрос. Я сразу вспомнила, как уже больше лет 15, наверное, назад я была в Швеции, и нас прям специально возили по семьям, показывали, как папы там сидят с детьми. И это так умильно, это вообще невероятно, да, когда мы прям заходили в эту шведскую маленькую, Стокгольм, вот эти у них же маленькие квартирки, да, и у них вот так вот все правильно сделано, и папа знает, где как спрятан горшок, где откуда достать какое там, чем повязать ребенка, чтобы его покормить.
Так взрослый мужчина не слабоумен, зачем этому умиляться?
Нет, это так мило, когда, то есть мы настолько привыкли к тому, что это такая женская работа, да, а тут он такой еще где-то там в передничке, там ребенок в одной руке, он другой рукой эту кашку разводит, вот, и тогда, конечно, нам казалось, что, это совершенно какая-то там, либо это там только для нас придумали, либо это может быть где угодно, только не у нас, но сейчас прошло-то всего, лет 15, наверное, смотрю, как мужчины с огромным удовольствием, ближний круг, да, то есть то, к кому мы ходим в гости, да и что вообще это, далеко ходить, за примером, мои дети с моим мужем. Угу. Муж всегда говорил, что нет, ты знаешь, ты воспитываешь детей, я работаю. Сейчас получается так, что я работаю, у него есть больше времени на детей, и он с огромным это делает. Вообще сейчас настолько быстро, может быть, благодаря вот этим интернет-технологиям, да, может быть, благодаря тому, что вообще, очень быстро сейчас меняется, жизнь меняется, поэтому, и люди меняются, да. Мужчины с таким удовольствием сидят дома с детьми, что у них даже не возникает идеи куда-то поехать в Турцию.
С детьми. А без детей возникает.
Только если с детьми, да, и потом так. Они еще лучшие няньки. Они перестают пить, гулять, они несут все деньги в дом. То есть, вообще, когда ты мужчине отдаешь ребенка и говоришь, дорогой, прости, мне надо на работу, да, я работаю, ты с ребенком. Он вообще меняется на глазах, попробуйте, это работает, честно говорю.
В смысле? Работает, что люди сидят с детьми-то?
Мужчины? Нет, это работает, что мужчины меняются.
Мужчины меняются.
Если вы считаете, что ваш муж не такой, вы просто поставьте ему такое условие, что вы поработаете, он посидит дома, и вы увидите, как человек скажет вам спасибо.
Ой, да нет, я-то в разводе, слава богу, так что могу такое не говорить. Но здесь, если серьезно, Татьяна Викторовна, смотрите, в последнее время такая тоже тенденция идет в части осознания роли женщины в Российской Федерации, роли мужчины и роли семьи. Сегодня была большая статья в Форбсе, но, правда, посвященная тому, что богатые люди, состоятельные, они стараются разводиться, потому что карантин внес трещину в их отношения, замкнутое пространство, постоянно вдвоем, кризисы и так далее. С вашей точки зрения, карантин, вот по вашим наблюдениям, он действительно проявил определенные бреши в семейных ячейках общественных, а значит, с этим нужно что-то делать?
Мы смотрели статистику очень активно во время первой волны коронавируса и, в общем, не нашли того, чтобы прям сразу побежали разводиться. Может быть, потому что МФЦ были закрыты, да, и они потом...
Отложенный спрос называется.
Да, так. Да, надо будет посмотреть итоговую статистику за год. Угу. Вот. Но если смотреть не на статистику, а на конкретную ячейку общества, то, конечно, когда человек лицом к лицу, то очень сложно скрыть какие-то сложности взаимоотношений. Вот. И, конечно, было много ссор, было много сделано выводов. Вот. Но это же не факт, что это плохо. Так. Может быть, это было катализатором того, что вам надо было сделать. Uh-huh. То есть отношения, которые не надо сохранять. И вот такие ситуации, когда 3 месяца дома, когда показывают, что нет, да, вот точно вообще никак, да, и после этого вы быстро принимаете правильное решение. Но почему никто не говорит о тех семьях, которые, наоборот, сплотились? Uh-huh. Да, это семьи, которые, наконец, посмотрели на своих детей, узнали своих детей. Да, мы же никогда так долго с детьми-то не общались. И друг с другом мы давно так не общались. И сколько было историй, когда вот у нас очень, очень большая соцсеть, там практически 2 миллиона человек, и, в общем, каждый день там пишут там, какие-то сотни сообщений. Вот, и столько было интересных сообщений о том, что я вообще другими глазами посмотрела на своего мужа. Он, оказывается, пишет картины, да, он, оказывается, такой-такой. Да. Вот, поэтому разные были истории, да, то есть если чаша уже расколота, то разбивалась, да, а где-то, наоборот, происходило слияние.
Есть такой момент еще, Татьяна Викторовна, по поводу алиментного фонда. Просто плавно мы с вами от семей к алиментам переходим, потому что не часто у нас в гостях бывают люди, которые целиком и полностью посвящают свою жизнь и работу там, материнству, детству, проблемам, вот всем этим. В России предлагали создать государственный алиментный фонд, который платил бы алименты детям, чьи отцы копят задолженности и так далее и тому подобное. Вот как раз вы об этом и говорили. С вашей точки зрения, насколько сложно это создать и неужели нет другого механизма? Но тогда на государство же ложится дополнительно какая-то нагрузка, или вы предлагаете, чтобы условно женщины были освобождены от этой необходимости ходить по приставам, добиваться каких-то денег, а вот развелись, подали заявление, пусть платят, а государство само разбирается с этим мужчиной, я правильно понимаю?
Ну, давайте в программе «Умные парни», видите, как я запомнила,
да.
не будем говорить то, что, о том, что только женщина остается с детьми, иногда мужчина остается с детьми, да, поэтому так. Алиментный фонд, он будет равнонаправленный на того родителя, кто остался главный по ребенку. И, конечно, очень важно, чтобы на плечи этого родителя не возлагалась вот эта унизительная история с, да, с этими, с, ты заплати же мне мои алименты, да, так. Дайте мне моих денег, ну, развелись и развелись, все, суд вынес постановление, прекрасно, его надо исполнять, да, не исполняешь, тогда на помощь приходит государство. И мы вот буквально на прошлой неделе, у нас было большое совещание в ОНР по поводу алиментного фонда, и там делились международным опытом, очень интересный опыт в Англии. Значит, когда семьи разводятся, у них есть дети, значит, они могут сами договориться, что вот, не знаю, я за ребенка плачу тебе там 1000.
У нас можно тоже договориться.
1000, да, там, евро-единиц. Вот, и платят. Так. Да, вот если платят, все хорошо. Если не платят, то вторая половина, которая не платит, она может обратиться за помощью к государству, и тогда государство начинает взимать эти деньги. Но оно, государство берет около там, что 20-30% себе комиссионных, угу. Ну, то есть, да, вторая половина на 30% платит больше,
так.
То, что они не смогли договориться. То есть ему все равно приходится платить, но он переплачивает. Поэтому, в общем, все так боятся вот этого вторжения государства, что им легче оплачивать. Деньги, чем быть, да, еще и под таким особым контролем государственного глаза.
Так.
То, что касается России, однозначно алиментный фонд должен быть. Ну, то есть, прям, я уверена, что он будет, потому что нас услышали уже везде, в Совете Федерации, в Госдуме.
А из каких денег он должен формироваться? Это что? Налоги, что это?
Что президент тоже поддержит. Ага. Вот это самый главный вопрос.
Так.
Самый главный вопрос, где взять деньги, какие это должны быть деньги. Очень тоже интересно, смотрите, да, если считать, что те дети, которые, допустим, не платят алименты, это те семьи, которые сейчас получают, например, те же самые путинские, ну, то есть, если папа будет платить алименты, то государству не надо будет выплачивать, да, ему там вот это вот пособие. То есть, в этом случае государство на себя берет регулирующую функцию.
А если алименты 3600 рублей, например?
Значит, с этим тоже... Сейчас над этими очень странными суммами тоже сейчас мы их обсуждаем, потому что такой размер алиментов просто не может быть, исходя из минимального уровня доходов. И вообще обсуждается то, что размер алиментов должен быть хотя бы, ну, то есть он должен быть не менее, чем минимальный прожиточный...
Минимум.
Да,
на ребенка.
Ага. Да, и это где-то 10, где-то 12, где-то 17 тысяч, в зависимости от региона, так. Потому что понятно, что ни на какие 3 тысячи ты ребенка воспитывать не будешь. Но то есть это либо федеральные деньги, которые между фондами, они их перераспределяют, либо это какие-то дополнительные истории. Но вот мы предлагали, например, возобновить налог на бездетность. Помните ли вы? Да, что был такой...
Из истории, ну, вот, да. А на каком основании-то?
Собственно говоря, да, вот почему вы против? У нас сейчас огромная демографическая яма, огромная. И если мы сейчас не сделаем каких-то серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет.
Подожди, ну, так вот, рожать надо из-под палки, что ли?
Не из-под палки, но как бы отвечать за то, что ты... То есть, если у тебя есть принципиальная позиция, что я не рожаю ребенка, окей, тогда помоги содержать тех, кто их уже родил.
Так а зачем? Если тот, кто рожает, он, по идее, отдает себе отчет в том, что он делает, и, соответственно, зачем ему какая-то другая...
С него тоже эти деньги снимут, поверьте, да, что любая форма наполнения алиментного фонда, это не то, что у нас, как бы, брат платит за брата, совсем даже нет. Да, что вот того, кто не платит, его найдут. То есть сейчас из более чем миллиона тех, кто должен платить алименты, там 180 тысяч только тех, которые, ну вот, да, с них нечего взять. Вот, но с ними тоже понятно, что можно делать. Да, если у тебя нет денег, окей, вот есть работы, которые ты можешь проводить, да, и деньги тогда будут идти в государство.
Нет, а просто хорошо. Налог, я вспоминаю, налог на бездетность, а с вашей точки зрения, был какой-то КПД с того, что оно было? Бэби-бум был этим обеспечен? По-моему, нет.
Но, в общем, рождаемость-то могла быть и меньше во времена СССР, да, а все равно она сохранялась. И я уверена, что этот налог, он все-таки принес пользу и с точки зрения финансовой, и с точки зрения демографической. Потому что сколько ни говори, там, что мед, да, во рту слаще не станет. И любая... И решение любой ситуации, оно все равно где-то в промежутке между тем, что мы вам дадим сейчас материнского капитала. Вы посмотрите, какой уже материнский капитал. Да, уже материнский капитал к миллиону приближается. Да?
Почему? 450 тысяч.
Ну, 616 за второго, а будет еще больше. И, а если еще прибавить, да, что все выплаты, которые вы получаете, декретные, да, единовременные, региональные, вот уже практически 1 000 000 вы получили при рождении ребенка. И все равно, да, то есть мы вот слышим только, ну нет, ну вот, а было бы 2, мы бы, наверное, родили. И вот когда ты уже понимаешь, что, ну, как бы и с квартирами помогают, да, mm-hmm. и налог ипотечный уже для семей с детьми, уже, мне кажется, даже не 5, уже 4%, а есть сельская ипотека под 2%, да, и с работой, вон мы помогаем уже, пожалуйста, дистанционно, уж работой, в ответ часто слышим, вы что, нас хотите это, у нас декрет 3 года, на что, на работу хотите сейчас выгнать, да, вот мы 3 года будем сидеть.
Татьяна Викторовна, давайте продолжим. У нас просто новости. Татьяна Буцкая с нами, председатель Совета матерей. Потом мы обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В программе «Умные парни» никаких парней. Женское царство. Татьяна Буцкая с нами, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Татьяна Викторовна, очень тема с налогом на бездетных взбудоражила нашу аудиторию.
Да, я рада.
Да, ну, конечно. 715-й говорит, с какого возраста, если не могу иметь детей, мне надо будет это доказывать? Ну, то есть, вот нет. Если как бы смотреть от и до, хорошо, вот идея, ввести налог на бездетность, по каким параметрам, с какого возраста, при каких условиях, женщина, мужчина, все?
Угу. Смотрите, совершенно точно ни один закон не будет ущемлять права и свободы каждого гражданина Российской Федерации. Мы недавно, кстати говоря, я вас сегодня я поздравляю, сегодня 100 дней поправкам в Конституцию. Так. Вот. Так вот, про права и свободы. Угу. Поэтому, конечно, если есть медицинские показания, да, если тут есть, как это, как в школе говорили, методвод, ну, значит, методвод. Так. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается иметь детей, да, кто понимает, что вот если бы у родителей ты не родился, да, то есть если бы родители не решили забеременеть, да, родить ребенка, то тебя бы и не было. И очень простая математика. Мама, папа, да, для того, чтобы возобновить маму и папу, нужно 2 ребенка. А чтобы еще и у нас демография возрастала, надо 3.
А если человек не любит детей? Вот человек не любит детей, действительно, и не хочет их иметь, ну вот есть действительно такие люди. Средства контрацепции существуют, но а зачем ему платить, если он не хочет?
Прекрасно, не любит, пусть платит налог и не любит дальше, ну, не любит.
Так, но платить должен при этом.
Ну, да, значит, он, то есть он либо не любит детей, их рожает, либо не любит и платит за то, что он не любит. Надо, ну, мы все-таки живем в большой стране, да, и вот представьте, что страны может не быть. Либо Россия, если она не пополняется нами, если мы не рожаем детей, то, значит, ее будут заселять те, кто сюда приедет. У нас не будет страны. Да? И мы сейчас говорим не с точки зрения того, что любят или не любят. Мы говорим о том, что вообще страны не будет. Ну вот вы представьте это. У нас каждый год минус 10%. Рождаемость, минус 10% рождаемость. Так. Да, сейчас вступило в роды те, кого и так родилось мало. Угу. Только к 35-му году при всех равных условиях мы сможем возобновить ту рождаемость, которая была еще несколько лет назад.
Я попробую попробую по-другому спросить. Одно дело воспроизведение людей, а другое дело, что как бы рождение детей – это проявление потребности заботы в высшей степени, потому что это самое беспомощное существо на планете Земля. Поэтому дети, когда рождаются, когда их хотят действительно, а там они растут в любви и так далее. А если мы подходим исключительно… Ведь я, честно говоря, не верю в то, что люди рожают государству. Люди рожают себе или случайно. Чаще всего случайно бывает. Вот. Но если мы подходим с точки зрения государства к тому, что а нам надо, чтобы вас было больше, поэтому если вы не рожаете, то вы идете как бы платить налог. Человек говорит, ну ладно, я рожу. А будет ли этот ребеночек счастлив? Ну как бы мы про счастье вообще здесь не думаем.
Но поверьте, что из этого налога это не будет там налог, равный материнскому капиталу. Да? Вас не будут просить сразу же заплатить 600 тысяч рублей.
Ой, а сколько, ну, это может стоит,
быть,
кстати?
Это будет какая-нибудь, не знаю, там гипотетически 500 рублей в месяц, да, там 300. Никто из-за этих денег не пойдет рожать ребенка. Да, ну, то есть вот так вот, чтобы не буду я платить эти 300 рублей, уж лучше я рожу, конечно, нет. Вот, но тем не менее, понимание того, что, да, я беру на себя ответственность, угу. И я вот здесь вот ставлю галочку, да, я делаю, я строю карьеру, я живу для себя, я путешествую, я самореализуюсь, я получаю так. Пятое образование, ну и я согласен платить 300 рублей пока, но вот в 45 лет я, конечно, рожу, и, в общем, все хорошо.
Так, а до какого возраста тогда и все, я правильно понимаю, что и мужчины, и женщины должны?
Ну, или скорее как? Всего, репродуктивный возраст, да, надо брать и, в общем, и мужчина, и женщина. У нас же рождение ребенка – это то, что зависит от одного и от другого.
Ну, я понимаю, да. А, ну, то есть здесь неважно, люди в браке находятся, не в браке, просто саму систему я пытаюсь проследить. Или же люди, например, в брак вступают, и им говорят, что «А нет у вас ребеночка через 9 месяцев? Пожалуйста, 500 рублей в месяц». Ну, как-то так.
Какая хорошая идея. Системы пока нет. Да, мы сейчас набрасываем идеи по такой, у нас идет брейншторм, в корзину, откуда взять деньги в элементный фонд.
Так.
И я вспомнила про этот налог, да, только как, да, там, через запятую. То есть, конечно, те идеи, которые у нас в результате останутся в сухом остатке, идей там очень много. То есть, например, если папа готов, опять-таки папа, видите, если тот родитель, который уходит, да, из семьи, готов сразу заплатить, например, алименты на год вперед, то ему, там, не знаю, представляется какая-нибудь скидка, да, и, но тогда вот эти деньги, алименты вперед на год, они являются там основой алиментного фонда, да, так. Из них там, кому-то можно заплатить, вот, да, потом еще, да, это там, это покроется каким-нибудь там процентами и так далее. Вот, да, то есть это все выстраивается. Сейчас очень много предложений со всех сторон мы собираем, поэтому если у вас есть предложение, откуда взять денег на алиментный фонд, кроме того, что сказать государству, дай денег, государству мы говорим, да, но государство также от нам отвечает, что, ну, смотрите, мы вот и здесь миллион дали, и там, да, и квартира, и работа, и, да, а вы сами взрослые люди, 18+, приняли решение рожать ребенка, да, и вот он сейчас, папа где-то там гуляет или мама, да, и тогда деньги надо с него снимать. Другое дело, что, конечно, надо во век цифровых технологий нам будет все сложнее убежать от выплаты алиментов. Все видно, да, где вы были, сколько вы денег тратили, куда вы поехали, да, и как только доходы будут превышать, вернее, расходы будут превышать доходы, сразу так. же, да, все будет...
А мне кажется, а если посмотреть по-другому, Татьяна Викторовна, с точки зрения воспитания общества, не того, что вот если там папа-мама не платят, смотря с кем ребенок, а там от государства, ведь это же как бы закладывается ценность семейной жизни, ответственное отношение к, там, к жене, к мужу, к детям, закладывается наверняка с детства, модели какие-то люди видят. Поэтому в данном случае что? Алименты превращаются с точки зрения того, кто платит, в некую ренту или в некий налог, потому что там вот семейная жизнь не сложилась, а я ей теперь ни копейки не дам. У людей не закладывается, что эти деньги даются на ребенка. Значит, речь-то идет не о том, кто платит, а речь идет о том, почему не платит. А значит, может быть, нужна какая-то воспитательная работа здесь, может быть, я не знаю, с детского сада?
Обязательно. Прям вот обязательно, но это очень долгая история, долгий путь, но его надо сделать сегодня, да, потому что нам каждый день кажется, что мы опоздали, поэтому мы не спешим делать этот шаг. да, кажется, что ну все уже, что мы же, да, это же сейчас проблемы с демографией, и чем, как нам помогут решить дети, которые сейчас ходят в детский сад? Нет, поверьте, и через там 20 лет эта проблема от нас никуда не уйдет. Я полностью с вами согласна, полностью. Да, начиная с детского сада, с правильных сказок, с правильных
уроков в школе. Ой, а правильные сказки это какие? Вот сразу правильные сказки.
Ну, да, то есть сейчас же у нас есть много разных трактовок даже руссконародных сказок, когда... Да, там переписываются финалы, либо наоборот, да,
там, Золушка, как говорят, да, в первой версии вообще вернулась на кухню через месяц. Так, да, когда да, как да. раз букетный период прошел.
Так. Да, да, да. Вот, да, то есть поэтому с одной стороны, конечно, как бы реалии жизни должны быть, да, то есть надо понимать, что принц, он иногда бывает и как-то грустный, пришел с работы, ему надо молча подать еду, сказать какой-то зайка, да, и уйти спокойно в комнату, не мешать, то есть такому тоже, наверное, надо учить, вот, и, конечно, это школа. Пытались, вот помните еще, когда мы учились, я не знаю, вы застали или нет, у вас были уроки, как это, сексологии, да, как они у нас назывались?
Секс-просвет, нет, у меня секс-просвета в школе не было.
Или как же это, этика и психология семейной жизни, по-моему, как-то так это называлось.
Была этика, так.
Так. Вот, и у нас она была кошмарная, да, это вел учитель, по-моему, математики, вот, которые вот через математические формулы, хотя это было, конечно, очень смешно, но, в общем, это совершенно, конечно, было не про этику, не про психологию.
А про что тогда надо? Хорошо, вот сейчас идет дискуссия по поводу того, нужно секс-просвещение, не нужно секс-просвещение. То есть, как бы все научились благодаря эпидемии коронавируса мыть руки хотя бы, вот, да. Но при этом все забывают о том, что у нас действительно существует даже не вспышка, а уровень очень серьезный, например, того же самого ВИЧ-СПИД или там других болезней, передающихся половым путем. Но логика какая? Со стороны государства или государственных женщин, я их так назову, которые говорят, ни в коем случае детям ни про что рассказывать не надо, хотя она в подоле может принести, а мы будем говорить про какую-то нравственность. Но на самом деле, как представляете, детям нужно говорить и про презервативы, детям нужно говорить и про болезни, детям нужно там много чего другого. Но почему этого нет-то, если в других государствах это есть, а мы же перенимаем все самое хорошее, нет?
Ну, вот я уже говорила про способы подачи информации, да. Да, и, конечно, такие есть наимилейшие книжки для изучения с ребенком, откуда я появился. Я редактировала несколько таких книг, и там настолько все как бы понятно. Вот и не пошло, да, вот это все рассказывается про мужчину-женщину, про то, как, да, вот, да, то есть как эти клеточки сливаются, да, и вот как это все растет, ребенок рождается, и что бывает, что если, да, а если там болезнь, а если стресс, а угу. если питание неправильно. То есть это настолько зависит от того, кто, то есть в чьи это руки попадет. Ну, то есть, угу. если этой темой займется человек, который вот захочет перевернуть мир в этом направлении, я уверена, у нас будет странно, что он еще не нашелся. То есть, это так легко сделать, вообще
люди... табуированность тема, Может быть, с этим в этом проблема? Я не знаю, там, поколения должны меняться или что? Потому что все равно люди сталкиваются, там, и молодые люди, подростки, они сталкиваются, ну, с какими-то реалиями, и потом приходится пожинать гораздо более серьезные плоды, не очень хорошие, нежели если бы ему где-то что-то рассказали. Потому что улица его научит в любом случае. Но, наверное, конечно. Лучше, если чтобы его конечно. Не подъезд или улица научили, а научил кто-то, кто может об этом разговаривать. Но тогда проблема в том, что мы не умеем разговаривать.
Ну, мы, может быть, не умеем разговаривать, но еще очень важно, как подносить, вот какая эта информация, как вы преподносите. Ну вот смотрите, да, там никому не придет в голову дать ребенку в фотографии в каком-нибудь там порно-журнале, да, с обнаженными женщинами. Вот просто лежит обнаженная женщина в кровати, да, вы дадите своему ребенку такую фотку, да никак в жизни, да, скажешь, фу, какая пошлость это. А когда вы ведете в Пушкинский музей, Uh-huh. Да, и вот эти вот и скульптуры невероятные, и картины невероятные. Все должно быть сделано так, чтобы это не было пошло, чтобы было понятно, чтобы это было очень красиво, чтобы это было очень профессионально, и чтобы была, ну, как был смысл всего того, что мы говорим. То есть если просто сказать о том, что там дети, не занимайтесь сексом, у вас будет там СПИД, ну, наверное, да, это все и высмеется. А если это преподнести по-другому, через там, ну, не знаю, какие-то истории, может быть, там, там волшебные, сказочные, либо, либо наоборот, там, да, там, сломанной жизни, да, но я не педагог, мне сложно сказать, но я уверена, что можно найти выход. Уверена, странно, что еще никто не нашел.
С вашей точки зрения, Россия вообще чадолюбивое государство?
А какие вы знаете еще государства, где декрет 3 года?
Это про чадолюбие разве?
Но это про чадолюбие в том числе. Вообще, когда я слышу историю о том, что там, у меня знакомая в Италии, помню, она родила, и в 3 месяца ребенка отдала в ясли, пошла работать, а в Америке вообще, да, на неделю.
Там 4 недели, да, до и после. Да. Угу. Так, но это с точки зрения государства.
Да.
А я говорю скорее о другом, потому что я на эту тему стала задумываться. Ну, то есть, я понимаю, государство дает, но 1,5 года тебе платят как бы работодатели, еще более-менее ничего деньги. А потом это было 50 рублей в месяц, которые отменили не так давно. Поэтому не знаю, с точки зрения государства это чадолюбие или нет. Вот. Но я говорю о чем. Вот несколько в последние дни чудовищных историй с ребеночком, которого 1,5 года держали в шкафу. Сегодня не менее чудовищная история, где женщина вообще, ну, видимо, тронулась рассудком и повесила собственного ребенка 4-летнего. Потом история, что женщина из Дагестана в Москве пыталась продать ребенка. А мы с точки зрения государства что наблюдаем? У нас создаются в кабинетах дорожные карты по программам детства, развития детства. У нас есть День защиты детей 1 июня. Но по факту получается, глядя на все эти новости, что дети самые бесправные существа, и где-то находится брешь в системе защиты детей. И я, честно, не могу до сих пор для себя ответить на вопрос, где эта брешь, что происходит с инстинктами, что происходит с тем, чтобы все-таки ребенка воспринимать как человека. Потому что, ну, та женщина, которая заперла в шкафу ребенка, тронулась она рассудком, не тронулась, мы не знаем. Но ей придумывают, значит, оправдание, что у нее там были какие-то проблемы с мужем, поэтому она сорвалась на ребенке. Но это, по меньшей мере, странно, мне кажется.
Я полностью с вами согласна, это ужасная история, и слава богу, это не система. Да, вот слава богу, это не система.
Чтобы это не было системой, с этим надо что-то делать.
Да, и я очень рада тому, что эти все истории не умалчиваются. Помните еще вот этого безумного папу, который крутил новорожденного где-то в лесу, когда мы читали, кажется, всей страной, да, чтобы его искали. Вот это о том, что их единицы, да, но их находят. Я не совсем согласна с вами, что вот те дорожные карты, которые рисуются, они совсем ни о чем. Например, благодаря этим дорожным картам появилось горячее питание в школах. Благодаря дорожным картам появляются социальные выплаты на определенные категории детей, которых и не было еще. Да, вот вы вспомнили про 50 рублей. Мы с Советом матерей прям очень бились за отмену этих 50 рублей, отправляли в правительство фильм «Жизнь на 50», когда мои мамы из всех регионов России записывали, что в их регионе можно купить на 50 рублей. И, конечно, когда я смотрела эти видео, рыдать хотелось. Да? Один носок, один йогурт, да, ну это, в общем, кошмарно было. И, ну, вот видите, да, то есть все в дорожные карты, все вписано, выплаты теперь, да, соответствуют минимальной.
Ну, как представляется, да, я согласна с вами, но как представляется, значит, из казны достать побольше денег, видимо, не так сложно, как продумать систему защиты собственных детей.
А что, давайте поговорим о том, что у нас еще остается, да, там...
6 минут, да.
Да, 6 минут. Вот, хорошо, представьте, что вы заседаете в этой комиссии.
Так.
Вот вам говорят, вот есть история «Ребенок в шкафу», что вы? Есть женщина, которая продает ребенка.
Так.
Да, то есть вот что, вот ваше предложение.
Ваше предложение. Я недостойна. Что вы, Татьяна Викторовна, моя задача только вопрос задать.
Совершенно серьезно, да? То есть
а мне кажется, дело в воспитании. Я не понимаю, какой ген нужно подсадить человеку, или, например, отредактировать его, или что, где поломка произошла, что у человека возникает вопрос, значит, или возникает идея продать собственное дитя. Я допускаю, что женщина, которая посадила ребенка в шкаф или что-то членовредительствовала, у нее была серьезная депрессия, соответственно, там, ну, какое-то психическое заболевание. Соответственно, конечно, вопрос возникает наблюдения. То есть в Советском Союзе, хорошо, была стигматизация психических заболеваний, поэтому сейчас это вылилось в то, что человек, у которого действительно проблема, он считает, что все кругом сумасшедшие, а не он сам. Соответственно, это комплекс вопросов. Невозможно это все решить сразу. Слушатели предлагали, а давайте опека будет ходить каждую неделю. Опеке что, заняться больше нечем? Или в конце концов, к человеку, если каждую неделю будет опека приходить, он первый будет кричать про кровавый режим. И что к нему уходит опека и ювенальная юстиция. Конечно. Поэтому это комплекс вопросов, но я вижу, что как бы это патовая сейчас ситуация. Почему случается, когда бабка с деткой ребенка засовывают в печь, как это было в Хакасии, двухлетнего, который плакал? То есть вопрос какой, что люди не могут выдерживать детского плача, люди
это
просто не считают...
Проблема взрослого. Это проблема взрослого человека, который находится сейчас вот в этом ощущении страха,
так,
неуверенности. У него нет завтрашнего дня. Когда и так была сложная жизнь, а тут еще наверх коронавирус, сидите дома, дистанционная работа, выезжать нельзя, дышать нельзя, маски. И, конечно, все те, которые были компенсированы, все заболевания, в том числе и вся психиатрия компенсированная, она переходит в декомпенсированное состояние. Понимаете, вот нельзя, как бы, вот как Владимир Владимирович говорил, да, котлеты отдельно, мухи отдельно. Вот мы не можем сейчас рассматривать конкретную ситуацию с ребенком в шкафу как историю только про ненависть к ребенку. Мы на нее должны смотреть о том, что вот вообще происходит. Да, вот сейчас интернет уже везде прокладывают, да, бесплатное пользование там всякими этим обучающими сайтами делают. Кстати говоря, опека-то просто так и не может в дом войти, пока вы ее не пустите, могут и не пустить, да, поэтому этих людей надо как-то, да, втягивать, притягивать к жизни, а тут уж, извините, никуда без тех самых демографических карт не подойти. Потому что пока мы на всю Россию не придумаем план, да, по втягиванию людей, то с каждым отдельным ты за ним не успеешь. То есть надо сверху начинать спускаться вниз.
Сверху начинает спускаться вниз. Но хорошо, но тогда все-таки вы видите, что действительно, ну, люди, может быть, ожесточились. Ну, то есть сложно было такое представить. Я разговаривала со своими пращурами. Они говорят, такое действительно было сложно представить, а времена были гораздо более лютые, чем сейчас. Но так, чтобы там избивали до полусмерти, хотя это, конечно, описано у многих, у Некрасова, у Горького и так далее. Но знаете, как говорят психиатры, что как бы людей с такой, ну, сложной психикой, их гораздо больше, чем те, кто находится в клиниках. Потому что в клиниках те, кто попался, грубо говоря. Поэтому в данном случае то, что мы с вами сейчас наблюдаем из лент информационных агентств, я, честно говоря, боюсь, что это просто вершина айсберга того, что на самом деле происходит с детьми. А, соответственно, важно как бы начинать, ну, хорошо, дорожную карту мы создадим, теплое питание мы им дадим, ну, а базовое право человека на жизнь, вот, наверное, над ним тоже как-то надо работать, его как-то надо, знаете, защищать.
Работает и над ним, и, кстати, ну, давайте уже это, справедливости ради, не только на детях, на стариках. Вот мы сейчас с вами слушали новости.
Да, про Башкирию, да-да-да-да, да, про Уфу.
Достанем, вот, да. Дом престарелых. Да, где-то на кошках, где-то на собаках, да, то есть возмещают вот это вот, вот эту боль, да, либо какой-то психиатрический сдвиг сознания на том, кто рядом, кто не может ответить. Конечно, вам надо для эфира пригласить умного мужчину-психиатра, с которым поговорить о том, какие аффирмации нам с экранов телевизоров, из соцсетей надо доводить сейчас до всех людей, чтобы просто успокоились. Да? Помните, был какой-то, не знаю, что я сейчас Собчака вспомнила. Ой, господи, извините, не Собчака, как же его звали? Да, Чумак. Да, там Чумак воду заряжал. И было сложное, кстати, тогда время в СССР, да, когда был Чумак и Кашпировский. Помните их?
Были такие, да.
Были такие.
У нас прям 5 секунд.
Ну вот все было плохо, они помогали сидеть у телевизора, хоть пакости не делать.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Буцкая была с нами, председатель Общероссийской общественной организации «Совет матерей». Это была программа «Умные парни». А я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера. Далее новости, Юрий Будкин.